Но как? Это не так легко. Блокада. Не только уяснял я себе, что такое блокада, но знал, что пробраться за границу во время блокады очень трудно. Мне представлялись границы, солдаты, пушки. Ни туда, ни сюда. От сознания, что бежать трудно мною, я помню эту минуту очень живо, овладело отчаяние. Мне пришло в голову, а что, если эта блокада будет на всю мою жизнь? Не увижу я, значит, больше ни Средиземного моря, ни Альпийских гор, ни прекрасной Швейцарии. Неужели же, подумал я, здесь, на этой Пермской улице, с ежедневными мерзостями в жизни, дрязгами в театре, бесконечными заседаниями комитетов, которые не помогают делу, осложняют его, неужели мне придется прожить всю жизнь под свинцовой крышкой петербургско-финляндского неба? Но в то же время я сознавал, что уехать отсюда значит покинуть родину навсегда. Как же мне оставить такую родину, в которой я сковал себе не только то, что можно видеть и осязать, слышать и обонять, но и где я мечтал мечты, с которыми жил так дружно, особенно в последние годы перед революцией? Как отказаться от дорогой мечты о Шаляпинском замке искусства на Пушкинской скале в Крыму? Не будучи политиком, чуждый всякой конспиративности, не имея на душе никаких грехов против власти, кроме затаенного отвращения к укладу жизни, созданному новым режимом, я как будто не имел оснований бояться каких-нибудь репрессий и особенно лично против меня направленных неприятностей. Тем не менее, по человечеству, по слабости характера, я стал в последнее время чувствовать какой-то неодолимый страх. Меня пугало отсутствие той сердечности и тех простых человеческих чувств в бытовых отношениях, к которым я привык с юности. Бывало, встречаешься с людьми, поговоришь по душе. У тебя горе, они вздохнут вместе с тобою. Горе у них, посочувствуешь им. В том бедламе, в котором я жил, я начал замечать полное отсутствие сердца. Жизнь с каждым днем становилась все официальнее, суше, бездушнее. Даже собственный дом превращался каким-то неведомым образом в департамент. Я очень серьезно захворал. От простуды я очень серьезно заболел ишиасом. Я не мог двигаться и слег в постель. Не прошло и недели этого вынужденного отдыха без заработков, как мое материальное положение стало весьма критическим. Пока пел, то помимо пайков я на стороне прирабатывал кое-каких дешевых денег, перестал петь, остались одни только скудные пайки. В доме нет достаточного минимума муки, сахара, масла. Нет и денег, да и немного они стоили. Я отыскал у себя несколько завалявшихся иностранных золотых монет. Это были подарки дочерям, привезенные мною из различных стран, где приходилось бывать во время гастрольных поездок. Но Арсений Николаевич, мой старый друг и эконом, особенно наклонив голову на правое плечо и взяв бородку штопором в руки, многозначительно помолчал, а потом сказал: «Эх, Федор Иванович, на что нужны эти кругляшечки? Была игрушка, да сожрала чушка. Ничего мы не купим на это. А ежели у тебя спинжачок али сапоги есть, дай, достану, и мучки принесу, и сахар будет». А Марья Валентиновна приходит и говорит: «Что же мы будем делать? Сегодня совсем нет денег, не с чем на базар послать. Продавайте, что есть». «Больше уже нечего продавать», — заявляет Марья Валентиновна. И намекает, что продать дорогие бриллиантовые серьги не решается. Опасно. Обвинят в спекуляции. Укрыли, дескать, спрятали. И никто из друзей из театра, никто не интересовался и не спрашивал, как Шаляпин. Знали, что болен, и говорили: «Шаляпин болен». И каменное равнодушие. Ни помощи, ни привета, ни простого человеческого слова. Мне, грешному человеку, начало казаться, что кое-кому, пожалуй, доставит удовольствие, если Шаляпин будет издыхать под забором. И вот эта страшная мысль, пустота и равнодушие, испугали меня больше лишений, больше нужды, больше любых репрессий. В эти дни и укоренилась во мне преступная мысль: уйти, уехать, все равно куда, но уйти, не ради самого себя, а ради детей. Затаил я решение, а пока надо было жить, как живется. Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве затонувшие барки для дров. Сами понимаете, какая это работа, особенно при холодах. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин. Получается, приказ Марии Валентиновне и ее камеристки и прачки отправляться на Неву таскать дрова. Наши дамы приказа, естественно, испугались. Ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать. Встретил меня какой-то молодой человек с всклокоченными волосами на голове и с опущенными вниз мокрыми усами, и, выслушав меня, нравоучительно заявил, что в социалистическом обществе все обязаны помогать друг другу. Вижу, имею дело с болваном, и решаюсь льстить. Многозначительно сморщив брови, я ему говорю: «Товарищ, вы человек образованный, отлично знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и в особенности Дарвина. Вы же должны понимать, что женщина в высшей степени разница от мужчины. Доставать дрова зимою, стоять в холодной воде слабым женщинам». Невежа был польщен, поднял на меня глаза, почмокал и изрек: «В таком случае я сам завтра приду посмотреть, кто на что способен». пришел. Забавно было смотреть на Марью Валентиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, как они на кухне выстраивались перед ним во фронт и как он громко им командовал. «Повернись направо!» Бабы поворачивались направо. «Переворачивайся как следует!» Бабы переворачивались как следует. Знаток Гегеля и Дарвина с минуту помолчал, потупил голову, из-под лобья еще раз посмотрел и сдался. Кажется, не совсем искренне, решив покривить революционной совестью. «Ну ладно, отпускаю вас до следующей очереди. Действительно, как будто не способны. Но зато меня, буржуя, хоть на работу в воде не погнали, считали, по-видимому, способным уплатить казне контрибуцию в 5 миллионов рублей. Мне присылали об этих миллионах повестки и назначали сроки для уплаты. Я грузно соображал, что 5 миллионов я во всю свою карьеру не заработал. Как же я могу платить? Взять деньги из банка? Но то, что у меня в банке хранилось, народ уже с моего счета снял. Что же это, недоразумение или глупость? Однако приходили вооруженные люди и требовали. Ходил я в разные комитеты объясняться, урезонивать. «Хм, у вас куры денег не клюют», — говорили мне в комитетах. Денег этих я, конечно, не платил, а повестки храню до сих пор на добрую память. А то получаю приказ сдать немедленно все оружие. Оружие у меня действительно было, но оно висело на стенах. Пистолеты старые, ружья, копья, коллекция. Главным образом подарки Горького. И вот домовой комитет требует сдачи всего этого в 24 часа, предупреждая, что иначе я буду арестован. Пошел я раньше в комитет. Там я нашел интереснейшего человека, который просто очаровал меня тем, что жил совершенно вне темпов бурного времени. Кругом кипели страсти, и обнаженные нервы метали искры, а этот комитетчик, которому все уже, по-видимому, опостылило до смерти, продолжал жить тихо-тихо, как какой-нибудь Ванька-дурачок в старинной сказке. Сидел он у стола, подперши щеку ладонью руки, и, скучая, глядел в окно, во двор. Когда я ему сказал «Здравствуйте, товарищ», он не шелохнулся, как будто даже и не посмотрел в мою сторону, но я все же понял, что он ждет объяснений, которые я ему и предъявил. «Надо сдать», — задумчиво, со скукой, не глядя, процедил сквозь зубы комиссар. «Но есть декрет», — в том же тоне. «Ведь надо исполнить». «А куда же сдать?» «Можно сюда». И тут комиссар за все время нашей беседы сделал первое движение. Но все-таки ни телом, ни рукой, ни головой. Из-под неподвижных век он медленно покосился глазами в окно, как будто приглашая меня посмотреть. За окном в снегу валялось на дворе всякое оружие. Пушки какие-то негодные, ружья и всякая дрянь. «Так это же сгниет», — заметил я, думая о моей коллекции, которую годами грел в моем кабинете. «Да, сгниет», — невозмутимо согласился комитетчик. Я мысленно плюнул, ушел и, разозлившись, решил отправиться к самому Петерсу. «Оружие у меня есть», — заявил я великому чекисту. «Но оно не действует, не колет, не режет и не стреляет. Подарки Горького». Петерс милостиво оружие мне оставил. «Впредь до нового распоряжения».
Клубится волною гибнуть ее кор, восходит дневное светило. О, как весело сердцу душе!
Стали меня очень серьезно огорчать и дела в театре. Хотя позвали меня назад в театр для спасения дела и в первое время с моими мнениями считались, но понемногу закулисные революционеры опять стали меня одолевать. У меня возник в театре конфликт с некой дамой-коммунисткой, заведовавший каким-то театральным департаментом. Пришел в Мариинский театр не то циркуляр, не то живой чиновник и объявляет нам следующее. Бывшие императорские театры объелись богатствами реквизита, костюмов, декораций, а народ в провинции живет девотьме. Не ехать же этому народу в Петербург, в Мариинский театр просвещаться. Так вот, видите ли, костюмы и декорации столицы должны быть посланы на помощь неимущим. Пусть обслуживают районы и провинцию. Против этого я резко восстал. Единственные в мире по богатству и роскоши мастерские, гардеробные и декоративные императорских театров Петербурга имеют свою славную историю и высокую художественную ценность. И эти сокровища начнут растаскивать по провинциям и районам, и пойдут они по рукам людей, которым они решительно ни на что не нужны, ни они, ни их история. Я с отвращением представлял себе, как наши драгоценные костюмы сворачивают и суют в корзинки. «Нет», — сказал я категорически. Помню, я даже выразился, что если за эти вещи мне пришлось бы сражаться, то я готов взять в руки какое угодно оружие. Но бороться буржую с коммунистами нелегко. Резон ни коммуниста не имел права даже называться резоном. А петербургская высшая власть была, конечно, на стороне ретивой коммунистки. Тогда я с управляющим театром, мне сочувствовавшим, решил съездить в Москву и поговорить об этом деле с самим Лениным. Свидание было получить не очень легко, но менее трудно, чем с Зиновьевым в Петербурге. В Кремле, в палате, которая в прошлом называлась, кажется, судебной, я подымался по бесчисленным лестницам, охранявшимся вооруженными солдатами. На каждом шагу проверялись пропуски. Наконец я достиг дверей, у которых стоял патруль. Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги. У стола стояло кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет. И вот из маленькой двери из угла покатилась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой. Ленин. Он немного картавил на «Р». Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я как можно внятнее начал рассусоливать очень простой в сущности вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичом. Он коротко сказал: «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я все отлично понимаю». Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен. «Это, пожалуй, вождь», — подумал я. А Ленин продолжал: «Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону». Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте, и никто их больше не пытался трогать. Я был счастлив. Очень мне было бы жалко, если бы эта приятная театральная вековая пыль была выбита невежественными палками, выдернутыми из обтертых метел. А в это самое время в театр приходили какие-то другие передовые политики. Коммунисты, бывшие бутафоры, делали кислые лица и говорили, что вообще это искусство, которое разводят оперные актеры, искусство буржуазное и пролетариату не нужно. Так зря получают пайки актеры. Работа день ото дня становилась тяжелее и неприятнее. Рука, которая хотела бы бодро подняться и что-то делать, получала удар учительской линейки. Театральные дела, недавно побудившие меня просить свидания у Ленина, столкнули меня и с другим вождем революции — Троцким. Повод, правда, был другой. На этот раз вопрос касался непосредственно наших личных актерских интересов. Так как гражданская война продолжалась, то с пайками становилось неладно. Особенно страдали актеры от недостатка жиров. Я из Петербурга иногда ездил на гастроли в Московский Большой театр. В один из таких приездов московские актеры, жалуясь на сокращение пайков, просили меня за них при случае похлопотать. Случай представился. Был в театре большой коммунистический вечер, на котором, между прочим, были представители правящих верхов. Присутствовал в театре и Троцкий. Он сидел в той самой ложе, которую раньше занимал великий князь Сергей Александрович. Ложа имела прямое соединение со сценой, и я, как делегат от труппы, отправился к военному министру. Министр меня, конечно, принял. Я представлял себе Троцкого брюнетом. В действительности это скорее шатен-блондин с светловатой бородкой, с очень энергичными и острыми глазами, глядящими через блестящее пенсне. В его позе, он, кажется, сидел на скамейке, было какое-то грузное спокойствие. Я сказал: «Здравствуйте, товарищ Троцкий». Он, не двигаясь, просто сказал мне: «Здравствуйте». «Вот, — говорю я, — не за себя, конечно, пришел я просить у вас, а за актеров. Трудно им. У них уменьшили паек, а мне сказали, что это от вас зависит, прибавить или убавить». После секунды молчания, оставаясь в той же неподвижной позе, Троцкий четко, буква к букве, ответил: «Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает хлеба? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, сидящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на сцене». Я подумал: печально, но резонно. Вздохнул и сказал: «Извините». И как-то стушевался. Я замечал не раз, что человек, у которого не удается просьба, всегда как-то стушевывается. Комиссар народного просвещения Анатолий Васильевич Луначарский не раз меня выручал. В Петербурге жил он конспиративно, и долго пришлось мне его разыскивать. Нашел я его на какой-то линии Васильевского острова. Высоко лез я по грязным лестницам и застал его в маленькой комнате, стоящем у конторки в длинном жеваном сюртуке. «Анатолий Васильевич, помогите. Я получил извещение из Москвы, что какие-то солдаты без надлежащего мандата грабят мою московскую квартиру. Они увезли сундук с подарками, серебряными ковшами и прочее. Ищут будто бы больничное белье, так как у меня во время войны был госпиталь. Но белье я уже давно роздал, а вот мое серебро пропало, как пропали 200 бутылок хорошего французского вина». Луначарский послал в Москву телеграмму, и мою квартиру оставили в покое. Вино, впрочем, от меня не совсем ушло. Я потом изредка в ресторанах открывал бутылки вина с надписью «Envoyé spécial pour monsieur Chalapin», послано специально месье Шаляпину, и с удовольствием распивал его, еще раз оплачивая и стоимость его, и пошлины. А мое серебро еще некоторое время беспокоило социалистическое правительство. Приехав через некоторое время в Москву, я получил из Дома Советов бумагу, в которой мне сказано было очень внушительным языком, что я должен переписать все серебро, которое я имею дома, и эту опись представить в Дом Советов для дальнейших распоряжений. Я понимал, конечно, что больше уже не существует ни частных ложек, ни частных вилок. Мне внятно и несколько раз объяснили, что это принадлежит народу. Тем не менее, я отправился в Дом Советов с намерением как-нибудь убедить самого себя, что я тоже до некоторой степени народ. И в Доме Советов я познакомился по этому поводу с милейшим, очаровательнейшим, но довольно настойчивым, почти резким Львом Борисовичем Каменевым, шурином Троцкого. Товарищ Каменев принял меня очень любезно, совсем по-европейски, что меня не удивило, так как он был по-европейски очень хорошо одет, но, как и прочие, он внятно мне объяснил. Конечно, товарищ Шаляпин, вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если это серебро понадобилось бы народу, то народ не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент. Как Подколесин в женитьбе Гоголя, я сказал: «Хорошо, хорошо, но позвольте мне, товарищ Каменев, уверить вас, что ни одной ложки и ни одной вилки я не утаю, и в случае надобности отдам все вилки и все ложки народу. Однако разрешите мне описи не составлять. И вот почему».
«Почему?»
«Потому что ко мне уже товарищи приезжали и серебро забирали. А если я составлю опись оставшегося, то отнимут уже по описи, то есть решительно все». Весело посмотрел на меня мой милый революционер и сказал: «Пожалуй, вы правы, жуликов много». Лев Борисович приятельски как-то расположился ко мне сразу и по поводу народа и его нужд говорил со мною еще минут 15. Мило и весело объяснял он мне, что народ истрадался, что начинается новая эра, что эксплуататоры и вообще подлецы и империалисты больше существовать не будут не только в России, но и во всем мире. Это говорилось так приятно, что я подумал: вот с такими революционерами как-то и жить приятнее. Если он и засадит тебя в тюрьму, то, по крайней мере, у решетки весело пожмет руку. Пользуясь расположением сановника, я ему тут бухнул: «Это вы очень хорошо говорили о народе и империалистах, а надпись над Домом Советов вы сделали нехорошую».
«Как нехорошую?»
«Мир хижинам, война дворцам». «А, по-моему, народу так надоели эти хижины. Вот я много езжу по железным дорогам и уже сколько лет проезжаю то мимо одного города, то мимо другого, и так неприглядно смотреть на эти мирные нужники. Вот написали бы: мир дворцам, война хижинам. Было бы, пожалуй, лучше». Лев Борисович на мой остроумный выпад не очень возражал. Это, мол, надо понимать духовно. А пока я старался понять это духовно, дома уже кто-то приходил высказывать соображение, что картины, которые у меня висят, тоже народные. «Почему это вы один любуетесь на них? Народ тоже картины любит». «Пожалуй, правда», — думал я. Но когда я затем видал эти картины в Берлине на выставке у антикваров, я спрашивал себя, о каком же народе он толковал — русском или немецком. Мои отрывочные встречи с вождями революции, министрами, градоправителями, начальниками ЧК носили почти исключительно деловой характер. Вернее, я всегда являлся к ним в качестве просителя и ходатая то за себя, то за других. Эта необходимость просить была одной из самых характерных и самых обидных черт советского быта. Никакими серьезными привилегиями я не пользовался. У меня, как и у других горемычных русских граждан, отняли все, что отнять можно было, и чего так или иначе нельзя было припрятать. Отняли дом, вклады в банк, автомобиль. И меня, сколько могли, грабили по мандатам и без мандатов, обыскивали и третировали буржуем. А ведь я все же был в некотором смысле лицо привилегированное благодаря особенной моей популярности как певца. Для меня были открыты многие двери, которые для других были крепко и безнадежно закрыты. И на что же мне приходилось тратить силу престижа? Большей частью на ограждение себя от совершенно бессмысленных придирок и покушений. В конце концов, все это было так ничтожно. Несколько неурочных обысков, несколько бутылок вина, немного серебра, несколько старых пистолетов — несколько повесток о контрибуциях. И если я об этом рассказываю, то только потому, что эти мелочи лучше крупных событий характеризуют атмосферу русской жизни под большевиками. Если мне, Шаляпину, приходилось это переносить... Что же переносил русский обыватель без связей, без протекции, без личного престижа? Мой старый знакомый обыватель с флюсом и с подвязанной щекой? А кто тогда в России ходил без флюса? Им обзавелись буквально все люди, у которых у самих еще недавно были очень крепкие зубы. Шел я однажды летом с моего Новинского бульвара в Кремль к поэту Демьяну Бедному. Он был ко мне дружески расположен, и так как имел в Кремле большой вес, то часто оказывал мне содействие то в том, то в другом. И на этот раз надо было мне о чем-то его просить. Около театра «Парадис» на Никитской улице ко мне приблизился человек с окладистой седой бородой в широкой мягкой шляпе, в крылатке и в поношенном платье. Подошел и бухнулся на колени мне в ноги. Я остановился пораженный, думая, что имею дело с сумасшедшим. Но сейчас же по устремленным на меня светлым голубым глазам, по слезам, отчаянию жестов и складу просительных слов, я понял, что это вполне нормальный, только глубоко потрясенный несчастьем человек. Господин Шаляпин! Вы артист. Все партии, какие есть на свете, должны любить вас. Только вы можете помочь мне в моем великом горе. Я поднял старика и расспросил его, в чем дело. Его единственному сыну, проведшему войну в качестве прапорщика запаса, угрожает смертная казнь. Старик клялся, что сын его ни в чем не повинен, и так плакал, что у меня разрывалось сердце. Я предложил ему зайти ко мне через 2 дня и в душе решил умолять, кого надо, о жизни арестованного, как старик умолял меня. К Демьяну Бедному я пришел настолько взволнованный, что он спросил меня, что со мною случилось. «Вы выглядите нездоровым». И тут я заметил знакомого человека, которого я раз видал в Петербурге. Это был Петерс. «Вот, — говорит бедный, — Петерс приехал из Киева регулировать дела. А я думаю, куда Петерс не приезжает, там дела и регулируются. пусть он регулирует дела как угодно, а Петерсу я на этот раз очень обрадовался. Я рассказал им случай на Никитской улице. «Сердечно прошу вас, товарищ Петерс, пересмотрите это дело. Я глубоко верю этому старику». Петерс обещал. Через два дня пришел ко мне радостный, как бы из мертвых воскресший старик, и привел с собою освобожденного молодого человека. Я чувствовал, что старик из благодарности отдал бы мне свою жизнь, если бы она мне понадобилась. Спасибо Петерсу. Много может быть на нем грехов, но этот праведный поступок я ему никогда не забуду. Молодой человек оказался музыкантом, поступил в какую-то военную часть, дирижировал и, вероятно, не раз с того времени в торжественных случаях исполнял великий интернационал, как исполняет, должно быть, и по сию пору. Кто же был этот беспомощный и беззащитный старик, падающий на колени перед незнакомым ему человеком на улице на глазах публики? Бывший прокурор Виленской судебной палаты. Артистическая среда по всему строю своих чувств, навыков и вкусов принадлежала, конечно, к тому старому миру, который надлежало уничтожить. Это была своеобразная интеллигенция с буржуазными повадками, то есть вдвойне чуждая духу пролетарского режима. Но, как я уже отмечал, советские люди по многим причинам мирволили театру, и потому самому заправскому коммунисту не вменялось в грех общение с актерами. Правда и то, что актерский мир вообще довольно легко приспособляется к новым условиям, к новым людям. Может быть, это от того, что лицедейство на сцене приучает профессионального актера видеть в самых коренных переворотах жизни только своего рода смену декораций и действующих лиц. Вчера играли генерала, сегодня играют пьяного рабочего. Вчера играли светскую комедию или мещанскую драму, а сегодня идет трагедия. Как бы то ни было, после большевистского переворота русский театр оказался облепленным всякого рода деятелями революции, как мухами. И за несколькими исключениями это были именно мухи. Слоны были слишком грузны и важны, слишком заняты делом, чтобы развлекаться хождением по кулисам или посещением актеров на дому. Повадились ко мне ходить разные партийцы. Попадались среди них, конечно, и приятные люди, хотя бы такие, как этот легкомысленный, но славный командир Ша с симпатичным матовым лицом и умными глазами. Но это были редкие исключения. Среди моих надоедателей преобладали люди малокультурные, глубоко по духу мне чуждые, часто просто противные. Я иногда спрашиваю себя с удивлением, как это могло случиться, что в моей столовой, в которой сиживали римские Корсаковы, Серовы, Стасовы, Горькие, Рахманиновы, Репины, Дальские. Как в ней могли очутиться все эти куклины и рахия, о которых мне теперь омерзительно вспоминать? А между тем, в тогдашних петербургских условиях, удивительно напоминавших режим оккупации побежденной провинции развязными победителями,
Это право втираться в интимную жизнь других людей казалось естественным, как право победителя-офицера на военный постой. К тому же уровень жизни так во всех решительно отношениях понизился, что к неподходящим людям привыкли с такой же покорностью, с какой привыкали к недоеданию и к потрепанному платью. Кто же тогда в России стыдился дырявых сапог? Привычка не исключала, однако, внезапность взрывов отвращения. Случалось, что эти господа переходили всякие границы, и тогда тупая покорность превращалась в крайнее бешенство. Вина и спиртные напитки добротного качества исчезли из нормального оборота, и граждане, любящие посидеть за рюмкой веселой влаги, стали изготовлять водку домашними способами. У меня завелся особый сорт эстонской водки из картошки. Что это была водка хорошая, остается недоказанным, но мы в это верили. Во всяком случае, моим мухам она очень пришлась по вкусу. И вот собралось у меня однажды несколько человек. Среди них находился финляндский коммунист Рахия и русский коммунист Куклин, бывший лобазник, кажется. Пока пили картошку, все шло хорошо. Но вот кому-то вздумалось завести разговор о театре и актерах. Рахия очень откровенно и полным голосом заявил, что таких людей, как я, надо резать. Кто-то полюбопытствовал. Почему? Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство. Замечание Рахия меня позабавило. Ишь, подумал я, как на финна действует эстонская водка. Но на беду заораторствовал Куклин. Он был обстоятелен и красноречив. Ничего, кроме пролетариев, не должно существовать, а ежели существует, то существовать это должно для пролетариев. И каждые 5 минут настойчиво повторял. «Вот вы, актеришки, вот вы, что вы для пролетариата сделали что-нибудь, али не сделали?» Тошно стало. Я все же, сдерживаясь, объясняю, что мы делаем все, что можно, для всех вообще, значит, и для пролетариев, если они интересуются тем, что мы делать можем. А он все свое. Никто ничего не понимает, а в особенности я, Шаляпин. Ты ничего не понимаешь, а ты вот выдумай что-нибудь, да для пролетариата и представь. Выдумай ты, а я представлю. Так ты же актеришка, ты и выдумать должен. Ты ничего не понимаешь. Да что ты понимаешь в пролетариате? Тут я, забыв мой долг хозяина дома быть деликатным, что называется, взвился штопором и, позеленев от бешенства, тяжелым кулаком хлопнул по гостеприимному столу. Заиграла во мне царская кровь Грозного и Бориса. «Встать! Подобрать живот, сукин сын! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты этакой, я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу!»
товарищи, почуяв опасный пассаж в дружеской беседе, встали между мною и Куклиным. Успокоили меня и гости, выпив последний стакан эстонской водки, разошлись по домам. Нисколько не веселее обстояли дела в театре. Как-то давно в Петербурге, еще при старом режиме, ко мне в северную гостиницу постучался какой-то человек. Был он подстрижен в скобку, на выковыренном рябоватом лице были рыженькие усики, сапоги бутылкой. Вошел, повертел головой направо и налево, точно она у него была надета на кол, посмотрел углы и, найдя икону истово, трижды перекрестился, да и сказал: «Федор Иванович, вы меня не помните?» «Нет», — говорю. «А я у вас при постройке дачи, значит, наблюдал». «Ах, да, кажется, вспоминаю. Будьте любезны, Федор Иванович, похлопочите мне местечко какое». «А что вы умеете делать?» Нечаянный собеседник удивился. «Как что могу делать?» «Наблюдать». «Интересно наблюдать, потому что он, ничего не делая и ничего не понимая, только приказывает: «Сенька, гляди, сучок, вот как рубишь!» И Сенька, который уже в 10-м поту должен до 12-го поту сучок отрубить. Много на Руси охотников понаблюдать. И вот эти любители наблюдать набросились при коммунизме на русский театр. Во время революции большую власть над театром забрали у нас разные проходимцы и театральные дамы, никакого в сущности отношения к театру не имевшие. Обвиняли моего милого друга Теликовского в том, что он кавалерист, а директорствует в императорских театрах. Но Теликовский в своей полковой конюшне больше передумал о театре, чем эти проходимцы и дамы-наблюдательницы во всю свою жизнь. Но они были коммунистки или жены коммунистов, и этого было достаточно для того, чтобы их понятие об искусстве и о том, что нужно народу в театре, становились законами. Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды моего друга Куклина, сводившиеся к тому, что кроме пролетариата никто не имеет никаких оснований существовать и что мы, актеришки, ничего не понимаем. Надо де нам что-нибудь выдумать для пролетариата и представить. И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах. Это он убивал и замораживал ум, опустошал сердце и вселял в душу отчаяние.
Вот золото и бархат, плоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Блоке. Блоке.
Кто же они, сей дух породившие? Одни говорят, что это кровопийцы, другие говорят, что это бандиты, третьи говорят, что это подкупленные люди, подкупленные для того, чтобы погубить Россию. По совести должен сказать, что хотя крови пролито много, и жестокости было много, и гибелью действительно веяло над нашей Родиной, эти объяснения большевизма кажутся мне лубочными и чрезвычайно поверхностными. Мне кажется, что все проще и сложнее в одно и то же время. В том соединении глупости и жестокости Содома и Навуходоносора, каким является советский режим, я вижу нечто подлинно российское. Во всех видах, формах и степенях это наше родное уродство. Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Непростые же это были, в конце концов, воры и супостаты. Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить башню до небес, Вавилонскую башню. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой. Они должны рвануться в будущее семимильными шагами. Отречемся от старого мира. И вот надо сейчас же вымести старый мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки. И главное, удивительно знают все наши российские умники. Они знают, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского. Знают, как научить зайца зажигать спички. Знают, что нужно этому зайцу для его счастья. Знают, что через 200 лет будет нужно потомкам этого зайца для их счастья. Есть такие заумные футуристы, которые на картинках пишут какие-то сковороды со струнами, какие-то треугольники с селезенкой и сердцем. А когда зритель недоумевает и спрашивает, что это такое, они отвечают: «Это искусство будущего». Точно такое же искусство будущего творили наши российские строители. Они знают. И так непостижимо в этом своем знании они уверены, что самое малейшее несогласие с их формулой жизни они признают зловредным и упрямым кощунством и за него жестоко карают. Таким образом произошло то, что все медали обернулись в русской действительности своей оборотной стороной. Свобода превратилась в тиранию, братство — в гражданскую войну, а равенство привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и любовь к будущему человечеству вылилась в ненависть и пытку для современников. Я очень люблю поэму Александра Блока «12», несмотря на ее конец, который я не чувствую. В большевистской процессии я Христа в белом венчике из роз не разглядел. Но в поэме Блока замечательно сплетение двух разнородных музыкальных тем. Там слышна сухая механическая поступь революционной жандармерии. Революционный, держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Это капитал Маркса, Лозанна, Ленин. И вместе с этим слышится лихая, озорная русская завируха метель.
В кружевном белье ходила, походи-ка, походи, с офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа, аль не вспомнила холера, али память не свежа?
Это наш добрый знакомый Яшка Изумрудов. Мне кажется, что в российской жизни под большевиками этот второй природный элемент чувствовался с гораздо большей силой, чем первый командный и наносный элемент. Большевистская практика оказалась еще страшнее большевистских теорий. И самая страшная, может быть, черта режима была та, что в большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками о том, кто как живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической русской литературы от Фонвизина до Зощенко. Все пришли и добром своим поклонились Владимиру Ильичу Ленину. Пришли архивариусы незабвенных уездных управ, фельдфебеля, разносящие сифилис по окраинам города, столоначальники и жандармы, прокутившиеся ремонтеры-гусары, недоучившиеся студенты, неудачники-фармацевты. Пришел наш знакомый провинциальный полуинтеллигент, который в серые дни провинциальной жизни при скучном старом режиме искал каких-то особенных умственных развлечений. Это он выходил на станцию железной дороги, где поезд стоит 2 минуты, чтобы четверть часика погулять на платформе, укоризненно посмотреть на пассажиров первого класса, а после проводов поезда как-то особенно значительно сообщить обожаемой гимназистке, какое глубокое впечатление он вынес вчера из первых глав «Капитала». В Казанской земской управе, где я служил писцом, был столоначальник, ведавший учительскими делами. К нему приходили сельские учителя и учительницы. Все они были различны по наружности, то есть одеты совершенно не похожи один на другого, подстрижены каждый по-своему, голоса у них были различные, и весьма были разнообразны их простые русские лица. Но говорили они все как-то одинаково, одно и то же. Вспоминая их теперь, я понимаю, что чувствовали они тоже одинаково. Они чувствовали, что все существующее в России решительно никуда не годится, что настанет время, когда будет восстановлена какая-то им не очень отчетливо ясная справедливость, и что они тогда духовно обнимутся со страдающим русским народом. Хорошие, значит, у них были чувства. Но вот запомнилась мне одна такая страстная народолюбка из сельских учительниц, которая всю свою к народу любовь перегнала в обиду, как перегоняют хлеб в сивуху, в обиду за то, что Венера Милосская, о которой она читала у Глеба Успенского, смеет быть прекрасной в то время, когда на свете столько кривых и подслеповатых людей, что Средиземное море смеет сиять лазурью, вычитала она это у Некрасова, в то время, когда в России столько луж, топий и болот. Пришла, думаю я, поклониться Кремлю и она. Пришел также знакомый нам молодой столичный интеллигент, который не считал бы себя интеллигентом, если бы каждую минуту не мог щегольнуть какой-нибудь марксистской или народнической цитатой, а который по существу просто лгал. Ему эти цитаты были нисколько не интересны. Пришел и озлобленный сиделец тюрем при царском режиме, которого много мучили, а теперь и он не прочь помучить тех, кто мучил его. Пришли какие-то еще люди, которые ввели в культурный обиход изумительные словечки. «Он встретит тебя мордой об стол, катись колбаской». «Шикарный стул! Сегодня чувствуется, что выпадут осадки!» И пришел, рассеялся и щелкает на чертовых счетах сухими костяшками. «Великий бухгалтер!» Попробуйте убедить в чем-нибудь бухгалтера. Вы его не убедите никакими человеческими резонами. Он на цифрах стоит. У него выкладка, капитал и проценты. Он и высчитал, что ничего не нужно. Почему это нужно, чтобы человек жил сам по себе в отдельной квартире? Это буржуазно. К нему можно вселить столько-то и столько-то единиц. Я говорю ему обыкновенные человеческие слова. Бухгалтер их не понимает. Ему подавай цифру. Если я скажу «Веласкес», он посмотрит на меня с недоумением и скажет: «Народу этого не нужно». Тициан, Рембрандт, Моцарт — не надо. Это или контрреволюционно, или это белогвардейщина. Ему нужен автоматический счетчик, аппарат-робот, а не живой человек. Робот, который в два счета исполнит без мысли, но послушно все то, что прикажет ему заводная ручка. Робот, цитирующий Ленина, говорящий под Сталина, ругающий Чемберлена, поющий «Интернационал» и, когда нужно, дающий еще кому-нибудь в зубы. Робот. Русская культура знала в прошлом другого сорта робот, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным по плану пророка Исаии. «И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, моих зениц коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И мне он грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал. Чем не робот? Но вот и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. А товарищ Куклин мне на это говорит: ты ничего не понимаешь, шестикрылый серафим дуралей пролетариату не нужен. Ему нужна шестистволка, защищаться. А мне, товарищ Куклин, нужнее всего именно то, что не нужно. Ни на что не нужен Шекспир. На что нужен Пушкин? Какой прок в Моцарте? Какая польза от Мусоргского? Чем послужила пролетариату Дузе? Я стал чувствовать, что робот меня задушит, если я не вырвусь из его бездушных объятий. Однообразие и пустота существования так сильно меня тяготили, что я находил удовольствие даже в утомительных и малоинтересных поездках на концерты в провинцию. Все-таки ими изредка нарушался невыносимый строй моей жизни в Петербурге. Самое передвижение по железной дороге немного развлекало. Из окна вагона то вольного бродягу увидишь, то мужика на поле. Оно давало какую-то иллюзию свободы. Эти поездки были, впрочем, полезны и в продовольственном отношении. Приедет, бывало, какой-нибудь человек из Пскова за 2-3 дня до Рождества, принесет с собою большой сверток, положит с многозначительной улыбкой на стол, развяжет его и покажет. А там окорок ветчины, 2-3 копченых колбасы, кусок сахару фунтов 3-4. И человек этот скажет: «Федор Иванович, все это я с удовольствием оставлю вам на праздники, если только дадите слово приехать в Псков в мае, спеть на концерте, который я организую. Понимаю, что вознаграждение это малое для вас, но если будет хороший сбор, то после концерта еще и деньжонок вам уделю». «Помилуйте, какие деньги!» — бывало ответишь на радостях. «Вам спасибо. Приятно, что подумали обо мне». И в мае я отпевал концерт, съеденный в декабре. Такие визиты доставляли мне и семье большое удовольствие. Но никогда в жизни я не забуду той великой жадной радости, которую я пережил однажды утром весной 21-го года, увидев перед собой человека, предлагающего мне выехать с ним петь концерт за границу. За граница-то, положим, была доморощенная, всего только Ревель, еще недавно русский губернский город, но теперь это как-никак столица Эстонии, державы иностранной, окно в Европу. А что происходит в Европе, как там люди живут, мы в нашей советской черте оседлости в то время не имели понятия. В Ревеле мелькнуло у меня в голове: можно будет узнать, что делается в настоящей Европе. Но самое главное, не сон это. Передо мною был живой человек во плоти, ясными русскими словами сказавший мне, что вот он возьмет меня и повезет не в какой-нибудь Псков, а за границу, в свободный край. «Отпустят ли?» — усомнился я. Я вспомнил, сколько мне стоило хлопот получить разрешение для моей заболевшей дочери Марины выехать в санаторий в Финляндию, и как долго длились тогда мои хождения по департаментам. Об этом не беспокойтесь, разрешение я добуду. Действительно, меня отпустили. Поехали мы втроем. Я, виолончелист Вольф Израэль, и в качестве моего аккомпаниатора еще один музыкант, Маратов, инженер по образованию. Захватил я с собою и моего приятеля Исайку. Что банальнее переезда границы? Сколько я их в жизни моей переехал! Но Гулливер, вступивший впервые в страну лилипутов, едва ли испытал более сильное ощущение, чем я, очутившись на первой заграничной станции. Для нас, отвыкших от частной торговли, было в высшей степени сенсационно то, что в буфете этой станции можно было купить сколько угодно хлеба. Хлеб был хороший, весовой, хорошо испеченный и посыпанный мучкой. Совестно мне было смотреть, как мой Исайка, с энтузиазмом набросившись на этот хлеб, стал запихивать его за обе щеки, сколько было технически возможно. «Перестань!» — весело закричал я на него во весь голос. «Приеду, донесу, как ты компрометируешь свою родину, показывая, будто там голодно!» И сейчас же, конечно, последовал доброму примеру Исайки. Мои ревельские впечатления оказались весьма интересными. Узнал я, во-первых, что меня считают большевиком. Я остановился в очень милом старом доме в самом Кремле, а путь к этому дому лежал мимо юнкерского училища. Юнкера были, вероятно, русские. И вот, проходя как-то мимо училища, я услышал «Шаляпин!». И к этому громко произнесенному имени были прицеплены всевозможные прилагательные, не особенно лестные. За прилагательными раздались свистки. Я себя большевиком не чувствовал, но крики эти были мне неприятны. Для того же, чтобы дело ограничилось только словами и свистками, я стал изыскивать другие пути сообщения с моим домом. Меня особенно удивило то, что мой импрессарио предполагал возможность обструкции во время концерта. Но так как в жизни я боялся только начальства, но никогда не боялся публики, то на эстраду я вышел бодрый и веселый. Страхи оказались напрасными. Меня хорошо приняли, и я имел тот же успех, который мне, слава Богу, во всей моей карьере сопутствовал неизменно. Эстонский министр иностранных дел господин Бирк любезно пригласил меня на другой день поужинать с ним в клубе. По соображениям этикета он счел необходимым пригласить и советского посланника, некоего Гуковского, впоследствии отравившегося, как говорили тогда, по приказу. Я был приятно взволнован предстоящей мне возможностью увидеть давно невиданное мною свободное и непринужденное собрание людей, членов клуба, как я надеялся. Я нарядился как мог и отправился в клуб. Но меня ждало разочарование. Ужин был нам сервирован в наглухо закрытом кабинете. Правильно или нет, но я почувствовал, что министр иностранных дел Эстонии не очень-то был расположен показаться публике в обществе советского посланника. Возвращаясь в Петербург, я в пути подводил итог моим ревельским впечатлениям. Первое. Жизнь за границей куда лучше нашей, вопреки тому, что нам внушали в Москве и Петербурге. Второе. Советы не в очень большом почете у иностранцев. Третье. Меня считают большевиком по злостным сплетням и потому, что я приехал из России, где живу и продолжаю жить под большевистским режимом. Четвертое. Песни мои все-таки приняты были хорошо. В общем, значит, первая разведка оказалась благоприятной. Если я вырвусь в Европу, работать и жить я смогу. Большая радость ждала мою семью, когда я приволок с вокзала здоровый ящик со всякой снедью. На некоторое время мы перестали пить морковный чай, который изготовлялся на кухне нашими дамами. С радостью идолопоклонников они теперь месили тесто из белой муки и пекли лепешки.
Oh.